«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 10.07. Мы снова в эфире на прямой связи со студией. В этом часе философ, член Зиновьевского клуба, член Российского союза писателей Тимофей Сергейцев. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, связь прекрасная.
О, привет, Тимофей. Слышно тебя хорошо. Вот как-то ты там... Я раскрою секрет, что ты в Крыму находишься сейчас. Получается, что вот связь с полуостровом отличная. Лучше, чем вот даже когда ты в Москве. Хорошо тебя слышно.
Я очень рад.
Ну вот. Тимофей, но мы не говорили, поскольку программа была в отпуске довольно долго. Много чего произошло за это время. Ну, главное острие, конечно, это белорусские события. Давай попробуем как-то восстановить рамки культурно-исторического процесса, в котором все это происходит. Потому что я, ну, думаю, и ты тоже, да, это наша общая с тобой позиция, понимать что-либо без восстановления вот этой логики исторического процесса трудно и вообще, по всей видимости, невозможно. Поэтому давай попробуем над этим поработать, этот час наш.
Да, вперед. Ну, во-первых, надо для начала отметить вот что. Вот иметь свое государство, это, вообще говоря, дело дорогого стоит. И нельзя купить государство в магазине государств, в супермаркете государств, где государство, ну пусть даже за какую-то цену, но продаются, вот я, или даже получить по соцобеспечению государства. Мне положено государство, поэтому дайте мне его, пожалуйста, да. Вот так не получится. Вот история нас научит одному. Любое государство – это историческая индивидуальность. Ну, так же, как и люди. Да? И для того, чтобы оно появилось, какой-то народ должен проявить волю к этому в историческом масштабе и длительности продолжающейся. И вообще-то говоря, заплатить за это не просто деньгами, а заплатить за это цену жизнями и драмой, а иногда и трагедии своего создания. Вот. И в 20 веке появилось множество государственных или квазигосударственных новообразований, которые появились под таким интересным рекламным, да, по существу девизом или лозунгом рекламным, или слоганом, что вы знаете, да ко все, каждому же народу типа положено. Ну, каждому. Положено же. Так вы там дайте, раз нам положено, вы нам положите, пожалуйста, государство. Вот. А мы будем им пользоваться. Вот. Оно же нам нужно для нашего блага. Мы
это
народ.
Это как права человека. Они же тоже изначально положены, как бы, понимаешь? Очень параллели здесь уместны.
Да, вот положены. Положены. Но это не так. Потому что ничего никому не положено. Вот. И народы имеют только то, волю к чему они проявили в течение истории своего существования. Вот. И не каждый народ на планете имеет свое государство. И даже ООНовские документы не предполагают того, что прям вот буквально каждый народ должен иметь свое государство и может иметь свое государство. Очень многие народы живут вместе в рамках одного государства, и там может быть титульная нация, ее может не быть. Вот. Однако это мероприятие чрезвычайно серьезное и требующее проверки временем. А самое главное, я еще раз подчеркну, это история, вот когда появляется новое государство, она драматическая всегда. За это надо заплатить страданиями. Вот. И я вот так вот думаю, что жители, да, потому что тут вот трудно сказать как-то по-другому, даже не скажешь граждане, хотя они формально граждане, но жители вот этих квазигосударственных образований, которые вроде все имеют, и у них и флаг есть, и граница, вот, и президент там практически у всех, вот, они думают, что это все вот так вот просто им положено. А старые, так сказать, государства, которые исторически формировались и существуют сотни лет, они прекрасно знают, что это не так. И вообще-то говоря, рассматривают эти квазигосударственные образования в качестве временного, сугубо временного явления. Ну да, вот сейчас такое есть. А еще через 50 лет этого может не быть. А может не через 50, а через 10 лет. А может завтра этого не будет. Ну и что? Ну и что? А что люди там сделали для того, чтобы это свое государство иметь? Причем, понимаешь, тут как интересно. Есть, вот в Европе, например, есть карликовые государства. Совсем маленькие, да? Совсем маленькие. Ну вот давай возьмем тот же Лихтенштейн. Да, это
княжество. Который сейчас потребовал у Чехии вернуть земли.
Да, которых, между прочим, раз так в 10 больше, чем их собственная площадь, да?
Да.
И вот я не утверждаю, что здесь размер имеет значение, да, как в известном фильме сказано было. Дело не в том, что они маленькие, что им там чего-то не хватает. Вопрос способности этого государства, и именно власти, да, потому что это дело власти в первую очередь, но и народа тоже, потому что это народ же поддерживает власть. Власть без народа-то не бывает, без ее поддержки и согласия подчиняться. Значит, вот дело в том, чтобы проявлять последовательную, непрерывную, да, тут очень важно, непрерывную, непрерывающуюся волю, потому что если в этой воле наступает перерыв, то по большому счету это всегда означает смерть данного государственного образования. Ну все, его не будет больше. Понимаешь, поэтому... Вот, ну, есть у Лихтенштейна воля, да, она последовательно проведена там, через многие исторические события. Или если ты возьмешь монегасков и их это Монако, да, или Монако, как правильно. Наверное, Монако, наверное, да, потому что они вообще-то как бы сильно влияют, на них сильно влияет Франция, но все равно это люди, когда-то убежавшие из Генуи, потом последовательно защищавшиеся на этой скале, на которой они там до сих пор 2 квадратных километра существуют. Вот. Ну, они, наверное, не очень там независимы, да? Вот эта воля к государственному существованию у них есть. И, а те, кому это досталось в качестве подарка, понимаешь, свалилось на голову счастье быть государством. Вот. А еще им там типа и рассказывали, так вы же и должны, это вам счастье вам типа положено, оно же вам уж непонятно от кого, от Бога, от природы, да? Вот, потому что там, например, с правами человека там все-таки указывалось. Причем там эта ведь концепция претерпела некоторые изменения. Но сначала считалось, что от Бога человеку положено, а потом от природы. Да? Когда с Богом так стали обращаться вольно.
Да, возникло слово «естественные права». Естественные.
Да, да. Ну, потому что человек все-таки рождается в этом естественном теле. И можно... при определенных философских установках сказать, ну вот это тело, оно типа и есть человек. Но оно же родилось, да, зачем-то. Ну вот оно вместе со своими правами и родилось. А государство-то как? Государство это не тело. Эта вещь, можно сказать, что почти что эфемерная, идеальная. Вот оно есть, а как вот как это, как революции происходят? Вот сейчас есть, а через 2 часа вообще ничего не осталось. Вот от всего того, что там несколько сот лет существовало. Ну и спрашивается, а государство-то, у него откуда это право на существование-то? От Бога или от природы? Так получается, не от того, не от другого, а откуда? Откуда?
От воли народа и воли власти, по-другому не может быть никак.
Ну правильно, а эта вещь относительная, потому что есть воля других народов и других властей, которые могут быть не согласны вообще с тем, что такое государство имеет право на существование. И никаким образом ты их в этом несогласии не ограничишь. Какие бы ты ни заключал, так сказать, декларации. Вот. Потому что вы вот там обсуждали тут на прошлом часе с коллегой Лосевым, да, так сказать, варианты войн, да, которые нам предлагают в меню, да, на текущий момент. Как лучше всего воевать, да?
Как дешевле.
Да, ну, дешевле это просто их способ, это язык. Да,
да, конечно, момент. Конечно. Дешевле, значит, лучше.
Да, дешевле, значит, лучше. Как лучше воевать? Как удобнее воевать? Как комфортнее воевать? Да? Как эффективнее воевать? Вот. Но ведь за этим что стоит? Так за этим стоит вот это вот представление о том, что, в общем, имеющий право на жизнь, что порядок, мировой порядок, ну, он даже не договором устанавливается. И уж тем более никакими там, никакими конструкциями типа конвенций каких-то или так далее. Он даже вот не таким понятийным договором устанавливается, как это было в Ялте, да, в свое время, что собрались 3 человека и на 3 мир поделили, да. А потом все равно выяснилось, что, ну, по большому счету, они ни о чем не договорились, да? Вот. Но порядок-то строится на одном. Все понимают, что реально нельзя делать. Вот нельзя, да, потому что может потом не только руки по самые плечи оторвать, но и голову, да. Вот чего нельзя делать? А за счет чего такого рода конструкции устанавливаются? Ну, они по большому счету устанавливаются в результате такой хорошей войны, да. А уж какая она там будет, холодная, горячая, вот. И должна произойти какая-то серьезная драма, чтобы было понятно, чего нельзя делать. Кстати говоря, по результатам распада Советского Союза довольно долго считалось, что России того нельзя, этого нельзя. Ну, там целый список был, да? Вот, чего нельзя. Вот. И некоторые даже до сих пор считают, что это до сих пор так вот нельзя, да? Ну, как это? Вы же вообще, говорит, дальше должны распадаться. Чего вы вообще как бы выступаете тут? Вот. И понимаешь как? Очень интересно получается. То есть, по большому счету, России нельзя существовать в качестве государства. Таково мнение наших партнеров, да, как мы их так называем. Я так понимаю, с известной долей иронии, да?
Даже с сарказмом, я бы сказал.
Да, даже с сарказмом, да. Вот. А нельзя существовать России? Нельзя. Ей нельзя существовать. Интересно, а как же тогда она существует? Но она благодаря воле русского народа и всех народов, к нему присоединившихся, кстати, тоже считающих себя русскими в этом смысле, да, существует. Вот. И это, она воля, это почему воля? Потому что она, ну, извиняюсь, не опирается на чье-то одобрение. Понимаешь? Она не спрашивает, как ребенок должен спрашивать у родителей: пап, мам, а можно я там в кино схожу, да? Ну, сходи только, чтобы к 10 был вечера дома. Вот это не есть воля, да? Ну, ребенку воля не положена, да, а вот взрослые должны все-таки знать, что это такое. Вот. Так вот, у меня очень интересный вопрос возникает. Если России нельзя существовать в качестве государства, то с какой стати можно существовать всем этим новообразованием? Откуда у них такое право? Народ их собирается волю проявить? Ну, пусть проявляет, так пусть он покажет, на что он способен. Только пусть не думают эти народы, что это им дешево встанет. Что это просто так вот будет, в качестве социальной программы, да? Что это положено кому-то.
Вот злые рамки. Понимаешь, сейчас, Тимофей, ты сейчас продолжишь. Тут просто важная ремарка, с моей точки зрения. Идеологически-психологическая ремарка, потому что я все эти недели белорусского кризиса, и вот сегодня, выйдя в эфир и глядя на все сообщения, и в нашем с тобой телеграм-канале ДТ тоже это прослеживал, потому что писали мне: злые вы, русские, вы злые, потому что те на Западе нам обещают, что нам положено государство, и нам ничего не будет за то, что все у нас будет. А вы, русские, говорите, что это все ерунда, и никакого здесь счастья не будет, и это обман. Так вы у меня это счастье крадете своей вот этой вот жесткой оценкой и утверждением, что государство есть результат воли, а не желания. Злые вы.
Ну, понимаешь, злой человек – это тот, кто причиняет зло. Или хотя бы желает его причинения, да? Вот. А тот, кто говорит правду, которая неприятна и, вообще говоря, может быть и болезненна в психологическом смысле. Чего же он стал злым-то? Да нет, мы не злые. Но дело же ведь не в том, чтобы быть добрым. А что значит быть добрым?
А я тебе поясню. Это ты знаешь, как очень... Это вот мы с тобой философски в понятиях это обсуждаем. А на два уровня ниже это выглядит проще. А, Россия предала народ Беларуси. Почему? Потому что она не помогает свергнуть Лукашенко. А я говорю, а... И поэтому Россия плохая. Она именно не помогает свергнуть Лукашенко. А поляки хорошие. Потому что поляки помогают свергнуть Лукашенко. Видишь же, какой прагматизм сразу вырисовывается во всей этой истории.
Ну, замечательно. Значит, то есть, в принципе, надо свергать. Надо свергать. Что в этом тезисе самое главное? Надо свергать, если считаешь это правильным, этих самых руководителей, вот этих маленьких или не очень маленьких квазигосударств, которые только-только... Еще сами не зная того, надо им это все или не надо, но пробуют свою, как они называют, независимость, да? Вот. Не решаясь произнести слово суверенитет, кстати говоря, да? Вот. Потому что ежу понятно, ну какой может быть суверенитет у стран Прибалтики, например. Ну какой? Вот, что вот они сами решают? Да ничего. Но зато костюмчик... Как там у нас было сказано? Главное, чтобы костюмчик...
Костюмчик сидел, да?
Да. Да, костюмчик типа сидит. Все на месте. Парламент, вот, президент, все там крутится, вертится, выборы проходят. Вот. Только что эти люди решают в результате, будучи выборными? Да ничего они не решают. Что им скажут, то они и делают. Вот. Другое дело, что это может кому-то нравиться. Ну, прежде всего, самим этим людям это нравится. И, может быть, даже нравится части населения. Хотя у меня есть подозрение, что эта часть отнюдь не большинство. Вот. А части населения не нравится довольно значительной. И вообще она уже уехала из этой страны. И гражданами является только формально. Вот. А живет она в другом месте. Вот. А поскольку их поведение этих людей как раз не, так сказать, не их формальным статусом определяется. Вот. А тем, где они живут, да, и где они зарабатывают, то они по большому счету и де-факто-то не граждане уже этого государства. Их в основном заботит, по большому счету, натурализация. Ну, куда вот там, например, из Латвии едут? Ну, вот Ирландия, Англия, да? Вот. Можно там будет этим гражданином этих стран стать? Вот это что волнует этих людей? Вот. Ну, нет там никакой независимости. Так получается, ну да, а тогда что? А тогда, в принципе, если этот человек не слушается, да, вот который там в офисе сидит, этого самоуправления, да? Или дома управления, потому что это, в принципе, жильцы, да? Ну, жильцы, у них есть домоуправление. Ну, понятное дело, кто-то же должен заниматься этим говном и паром, да, извиняюсь за выражение. Кто-то должен, так сказать, на вентиле быть, да, смотреть, если что сломалось, где окна у кого-то выбили. Ну, вот это домоуправление, пускай этим занимается. А вообще, а политически мы не скажем, что ему делать. А если он не слушается, ну, так его, естественно, надо свергнуть. Так обрати внимание, что этот порядок лишь подтверждает то, что я сказал в начале нашего разговора сегодняшнего. Да никто это не рассматривает как государство. Никто из серьезных исторически существующих субъектов, я уж не знаю, злые они или добрые, или какие они, да? Вот. В свое время был такой фильм с названием «Хороший, плохой, злой», да?
Был
такой, да.
С Клинтом Иствудом, да.
Да, да, вот «Хороший, плохой, злой», то есть хороший непонятно, он добрый, или, вот, и кто из них вообще кто, да, потому что непонятно. Так же и здесь. Это бессмысленно такие мерки применять государством. Вот. И эти государства исторически существующие, заплатившие свою цену за свое существование, значит, драматическую и трагическую, ну, они считают, что так, а если там какой-то Лукашенко не собирается делать то, что мы ему скажем, а ведь он последние годы делал вид, что будет слушаться. Ведь делал же вид. Да, ведь было времена, после того, как Лукашенко избрался в 94-м, если мне память не изменяет, году, то он был таким изгоем, да, в европейских этих кругах. Его и пускать-то никуда не хотели. А потом так оно как-то начало налаживаться потихоньку. Кстати, довольно давно это, не сегодня произошло, да?
Ну, да, почти 10 лет назад, я так могу отметить.
Да,
симптомы.
Начал он это, как у Ницше сказано, подмигивать, да? Подмигивать начал он. Говорить, да я типа свой буржуинский в принципе, а что мы? Мы, я и туда, я и вашим, и нашим. Вот, все у нас будет хорошо, и там, и здесь. Ну, так там это как понимают? А, так ты готов слушаться, значит? Отлично, запишем, давай, все, смотри, жди звонка. Мы тебе позвоним, когда надо будет. Телефончик заведи специальный, это самое, который зазвонит, ты будешь знать, что это мы. Вот. Человека тебе пришлем, и ни одного. Вот. Давай, все, жди. А тут вдруг выясняется, что это не совсем так, что ли, да? Ну, так тогда его надо свергать, конечно. Конечно, надо свергать, потому что он обманщик. Он, правда, и нас так слегка тоже манежил. Но, понимаешь, у нас другой подход. У нас другой подход. Вот когда, так сказать, заключили Переславскую Раду известную, и Богдан Хмельницкий подписал, да, статьи Переславской Рады о том, что теперь вот это все пространство к югу, да, у нас оно входит в состав Российской империи, то первое, что произошло, это сам Богдан Хмельницкий, все остальные это все предали. Немедленно. Вот. А когда он умер, то на его место, вместо его сына молодого, другой человек совершенно зашел. Вот. И чего он только не делал, как он только не изгалялся. Вот. Я даже имени не хочу его называть. А что делал, так сказать, царь наш Алексей Александрович? А ничего не делал. Он смотрел, чем все дело закончится. Ну, хорошо, ладно, да, наш человек, но вот ведет себя неправильно. Ну, ладно, жизнь сама накажет строго. Она и наказала этого товарища, так сказать, который нам не товарищ. Казнили кто? Не мы, поляки, к которым он ходил договариваться.
Не, ну потом... острая форма времен Мазепы. Это вообще была острая форма, радикальная.
Да, это правильно, это обострилось и до руины дошло, да, так сказать,
да. Не знаю.
Ну вот, поэтому, ну не будем мы, ну по сравнению со всем этим, фортеля Алексея Александра Григорьевича, они, так сказать, ну да это все школьные, это школьные шалости, понимаешь? Вот, да разберемся мы, как нам, вообще говоря, работать друг с другом. И что-то мне подсказывает, что в результате всего вот этого, да, как-то, может быть, и интеграция пойдет веселее, да? Вот, потому что, честно говоря, не очень понятно, а что еще остается?
Куда потому идти? Что опыт – сын ошибок трудных, Тимофей Николаевич, как великий наш поэт сказал.
Да, и поэтому, если ты не гений, парадоксов вдруг, а Александр Григорьевич явно не гений. Вот. Из парадоксов, потому что в политике, конечно, бывают и гении, понимаешь, бывают, которые вот это все предвидят, да, и сразу переходят к 10 главе. Но если кому-то нужно пузом проползти по эмпирическому материалу, вот, и оставить там след, да, биологический, на этом материале, ну, хорошо, ну, ползи пузом, что ж делать, если ты по-другому не можешь. Но ну, нету нам, у меня для вас, товарищи, других литераторов, да, других авторов. Будете этих читать. Вот оно вот так приблизительно все это выглядит. Вот, и зачем мы будем кого-то свергать, вот, только на том основании, что он вроде как и с нами не очень хорошо себя ведет. Ну да разберемся мы с ним, зачем нам его свергать.
Давай
мы
прервемся
сейчас. Сейчас должны прерваться новости, короткий перерыв, сразу после которого возвращаемся к этому разговору.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 10 часов почти 35 минут. Мы снова в эфире. Напоминаю нашим слушателям, на прямой связи со студией у нас Тимофей Сергейцев. Средства связи 553-3 Вести и плюс 7-903-176-363.
Ты на связи, Тимофей?
Да, я здесь.
Да, ну тогда продолжай.
Ну, поэтому, дорогие мои белорусы, украинцы и вообще все, кто... Ну, обращается к нам с какими-то вопросами, да? Что само по себе тоже интересно, потому что если у вас есть своя воля, ну так проявляйте ее и давайте без вот этих сантиментов, да? Вот. Мы вам не враги, но если вот некоторые группы населения, даже уже теперь не только политические силы, хотят стать врагом России, вот хотят, да? Вот они просто... исходятся, так сказать, на одно известное вещество, чтобы стать этим врагом. Ну, они, по всей видимости, и станут с какого-то момента. Мы ведь до бесконечности это ж не можем игнорировать. Ну, и дело здесь не в таком психологическом каком-то факторе, как терпение, да, что оно там кончится или не кончится. Дело не в терпении, просто этот путь предполагает совершенно определенные действия и поступки. Да? Одно действие, потом следующее, поступок за поступком. И в какой-то момент оказывается, что мы уже по разные стороны баррикад, и ничего тут невозможно сделать. Да? Вот. Ну и понимаешь, как вот интересно. Вот давай, вот было себе вполне себе историческое государство, небольшое, да, по современным меркам, но и не такое маленькое, которое называется Грузия, если мне память не изменяет. Оно же не вчера появилось, правда? Не вчера. Ну, в отличие, например, от той же самой Украины и Белоруссии, которые, пардон, но никогда историческими государствами не были. Или Латвии. Тут уж ничего не поделаешь. Вот. Значит, но Грузия как вошла в состав Российской империи? Напомни, пожалуйста, Дмитрий Ильич, как она вошла?
По Георгиевскому трактату.
А это мы завоевали Грузию? Нет, не помнишь?
Нет, она просила, чтобы мы ее спасли. Ну, если так совсем просто выразиться.
Она просилась. Вот, оказывается, как интересно. Она просилась, чтобы мы... И не просто она просилась, в смысле, ну, типа, возьмите нас с собой, нам с вами интереснее, да? Мы ее спасти должны были. И чем мы за это заплатили?
Ну, мы за это заплатили, во-первых, кавказскими войнами, которых могло бы и не быть. Вот, потому что, ну, кто географию изучал, то путь в Грузию лежит через Северный Кавказ.
Да, да, до сих пор эта линия, так сказать, эта артерия транспортная называется как? Большая, по-моему, военно-грузинская дорога. Да. А чего она стала военно-грузинской? Потому что мы по ней двигали войска, которые захватывают Грузию. Это же сейчас ведь так приблизительно принято, да, все в смысле? Ну, раз она военная грузинская, значит, русские захватывали по ней Грузию, правильно? Так ведь надо понимать?
Да.
Вот оно приблизительно на таком уровне географии и исторических представлений все обсуждается, да? Ну, хорошо, ладно. До сих пор она большая военная грузинская. Значит, мы заплатили. А потом, спустя там еще некоторое время... Грузия решила, что она будет сама по себе. Ну, хорошо, будет сама по себе. Но выяснилось-то, оказывается, что не сама по себе она собирается быть. Что, в принципе, вот это положение, что даже историческое государство, такое как Грузия, утратив однажды способность к самостоятельному существованию, приобрести его просто так не может. За счет какого-то счастливого билета, за счет момента какого-то фантастического. Да нет, она просто теперь просится в другую систему власти. Вот и все. Ну, ее туда на уровне, да и они, может быть, были бы рады стать штатом, да, 50 там каким, первым, да, ну каким, твоя кого раньше примут, да. Но там дело в том, что уже одна Джорджия есть, да, в составе, это как с Македонией, да. Не может быть двух Македоний, значит, не может быть двух Джорджий в составе Соединенных Штатов. Вот. Это я, так сказать, сарказм, да, я проявляю, или как это называется?
Ну, может быть, в данном случае иронию.
Иронию. Ну, хорошо. Ладно. Давай оставим иронию в сторону. Значит, никто, конечно, никакой 51-52 штат не образует. Будете протекторатом в лучшем случае. И то это даже не так. Ну, будете просто вот нашим этим территорией, на которой есть наше исключительное влияние и власть, будете делать то, что мы вам скажем. Так. Вот. А что будет дальше? Ну что будет? Ну, что будет, то и будет. Вы же хотели. Вы же сами хотели, ребята. Вы же сами к нам хотели. Но у нас такие правила. Мы никому этих самых явных прав, смотри, не даем. Потому что, ну даже после Второй мировой войны, когда были там подмандатные территории, так называемые, и после Первой, ну так там был хотя бы мандат выписан, да? Британия управляла там Египтом или Палестиной на основании чего? Мандата. Там хоть что-то было написано. А на основании чего Соединенные Штаты управляют Грузией? Да не на основании ничего. Чистой власти, не ограниченной никакими документами. В этом смысле, ну, те, кто вступил в эту систему власти, этих отношений, абсолютно бесправны. У них вообще никаких прав нет. Совсем никаких. Потому что они нигде не записаны. Ну, вы же хотели. Вы же сами хотели. Так у нас так все устроено. Нам новая территория не нужна. И ответственность не нужна за вас. Ну, вы же хотите спастись от русских, так вы сказали, да? Ну, там тогда вы спасались от кого-то другого. От кого, кстати, спасалась тогда Грузия, когда она к нам пришла? Напомни, пожалуйста.
От Ирана с Турцией.
От Ирана с Турцией. Тогда это был серьезный фактор для Грузии. Спаслась. Ну, а теперь она от русских спасается. Чего от них спасаться, непонятно. Что они такое с ней делают? Самая была в этом составе советского государства, Союза Советских Социалистических Республик. Самая богатая, с наивысшим уровнем жизни территория, превышающая всякую Прибалтику в разы. Вот. Значит, что хотели грузины, то и делали. Сдачу было не принято с рубля давать за хлеб. Хлеб стоил там 15 копеек. Ты даешь рубль в Тбилиси, ну, тебе дают хлеб за 15 копеек. Ну, все. Так, а ты что, ты сдачу, что ли, ждешь?
Поспорю только с одним, Тимофей Николаевич. Да. Хлеб стоил не 15, а 20 копеек.
20. Ну, смотря какой, да?
Да.
Ну, хорошо. Хорошо, Дмитрий Евгеньевич.
Принято, да?
Да.
Да, принято. 20 копеек. Ты даешь рубль, тебе дают хлеб за 20 копеек. Все? Расходимся? Это я про свой опыт говорю. А когда ты робко спрашиваешь о сдаче, на тебя смотрят как на идиота. Вот что такое была Советская Грузия. Не на уровне там цеховиков, да, и кланов правящих и преступных там, а на уровне социальном, бытовом. Потому что считалось, что ну ты что вообще, мелочью что ли пользуешься? Ну вот, от русских надо спасаться. Ну спаслись от русских. Я не помню, честно говоря, мы что, угнетали грузинский язык? Нет, не угнетали? Нет, не угнетали. Все, кто хотел говорить на грузинском, мы вообще все языки поддерживали, издавали литературу.
Ну, опять не соглашусь с тобой. Не поддерживали мы их, Тимофей Николаевич. Мы их развивали, утверждали, возрождали. Вот это вот все мы делали, понимаешь? А не поддерживали.
Да, я понимаю. У нас даже были такие, ну, к Грузии это не относится, но к целому ряду, так сказать, совсем миниатюрных языков. Там вот появлялись переводы, переводы поэтические с этих языков еще до появления оригинала, да, с которого переводы осуществлялись. Даже такое было. Даже такое. Вот. Ну и вот от всего этого надо спасаться, безусловно. От этой навязчивой русской любви, вот, надоевшей, да, ну, вот, надо спасаться. Ну, так если вы спасаетесь в альтернативной системе власти, а их, извиняюсь, не так много, да? Ну, и, честно говоря, мы спасали Грузию, потому что она к нам примыкает. Мы, наверное, затруднились бы спасти ее, если бы она находилась в Южной Америке, правильно? Вот. Ну, а есть глобальная система. То есть, вот Соединенные Штаты претендуют на то, что они в любом точке мира могут спасти кого угодно. Рядового Райана. Везде они его спасут. Но если ты не рядовой Райан, то есть паспорта у тебя американского нет в кармане, а всего лишь грузинский у тебя паспорт, или какой-то еще, не дай бог, белорусский, например, или украинский, ну, спасение будет проходить так, на свои, ну, во-первых, в другом немножко темпе, да, и по-другому, другое будет пониматься под спасением. Вот. Но в обмен это ты со всеми потрохами, ты отдаешься вот туда. Без прав, я подчеркиваю, без прав, потому что никакими явными соглашениями эта зависимость от Соединенных Штатов не оформляется. И даже миноритарные права, да, которые имеет слабая сторона соглашения, но если соглашение заключено в явной форме, то эти права существуют. Даже если они нарушаются, но они хотя бы формально существуют. А здесь нет никаких прав. Ты просто отдаешься со страстью. И вот спрашивается, куда же делась воля к созданию собственного государства? Ведь совершенно очевидно, что она, если даже и была в какой-то момент, ну, нарождалась, вот, или там теплилась, да, в городах грузинах какое-то время, и не все были согласны, что Грузия вошла в состав империи, и это где-то там в подполье все время существовало, а потом прорвало. Ну, в любом случае, в тот момент, когда ты отдался чужой воле, эта воля пресеклась. И, следовательно, ну, мы видим только, ну как, вот знаешь, человек умер, от него остались костюмы, да? Ну, они же не умирают, костюмы, они висят в шкафу. Так же и здесь, в общем, осталась видимость, а государства-то нет. Нет государства. Ну, может быть, осталось домоуправление, да? Там избирают председателя ТСЖ каждый год. А нет государства. Вот. А в Белоруссии, вот, в Белоруссии промежуточный вариант, потому что, ну, не решили они ничего. Так ведь получается. Это мы видим. Ничего они не решили. Вот. Потому что ориентация на сохранение какого-то жизненного уровня и привычек, сложившихся еще, кстати, при позднем Советском Союзе, да, на это ведь сделал ставку Александр Григорьевич, когда избирался первый раз, я ничего не путаю.
Нет, и второе, да. Он сделал ставку идеологическую на единство с Россией. Это было продекларировано как...
Это было продекларировано.
Как важная
есть
цель.
Подписанные, да, есть подписанные документы, функционирующие, да. Да, и у нас даже граница так функционирует, да.
Да, есть союзные договоры, есть ЕС, тоже все документировано, все внятно,
да, ясно. Да, и это не пустяк, потому что, извини меня, в Советском Союзе тоже был договор о его создании, и, казалось бы, вот уж какой документ-то формальный, а ничего, сработал когда надо, да. Вот. Бумажные тигры иногда просыпаются и становятся реальными. Вот так устроено право, и так устроена правовая действительность. Поэтому есть в правовой действительности у нас союзный договор. По нему, кстати, никто не является миноритарным партнером. Большая Россия и совсем небольшая Белоруссия выглядят там практически равноправными партнерами. Я ничего не путаю.
Нет, ты ничего не путаешь. Так и
я, ничего не путаю. Я ничего не путаю. Но вот это как бы серьезные, между прочим, аргументы и обстоятельства. Поэтому, но вот действительно ли это они хотят этого? Действительно. И действительно ли этого хочет Александр Григорьевич? Как отдельный фактор, существенный этой ситуации. Да, его нельзя, так сказать, рассматривать просто как какое-то приложение ко всему этому. Вот это большой вопрос. Это большой вопрос. Вот. При этом, конечно, Польша смотрит на все на это, как там мясник-то смотрел, помнишь, на Пятачка, да?
Да.
А Пятачок нарисовал его портрет.
Портрет.
Пятачок потом спрашивает: слушай, а ты почему меня нарисовал, а я весь на какие-то дольки поделен, да, с номерочками? Что это такое? Ну, ты извини, Пятачок, но мясник видит только так, правильно, портрет?
Да.
Друг. Портрет друга. Вот. Вот так приблизительно видят портрет Белоруссии Польша, Литва. Вот. Ну, у них там есть какие-то давние исторические на этот счет реминисценции, что вот была там Речь Посполитая, да. Вот. Ну, была. Мало ли что было в истории. Не все в истории сохранилось и выжило, да. Это то, с чего мы начали сегодня разговор. Не все. А только то, что смогло отстоять собственное существование. Речь Посполитая не выжила, это мертвое образование, но тем не менее оно многих беспокоит. Вот давайте, может быть, надо вернуть это все. Но я хотел бы обратить внимание, вот есть Молдова и Румыния, да, ну или Молдавия, как мы ее называем по привычке. Ну уж как Румыния хочет Молдавию в свой состав, да, и в Молдове многие хотят. И Румыния уже и в составе ЕС. Ну пожалуйста, войдите в состав Румынии, вы сразу окажетесь ЕС, правда?
Соблазнительно.
Ё-моё. И почему-то это не происходит. Что, мы опять не даем, что ли? Или что? Мы не даем. Ну, в чем? Что такое? Мы прямо вот лежим на рельсах, да? Стоим на пути высоких чувств, не даем. Да нет, молдаване что-то как-то не очень. Оно вроде и соблазнительно. И сколько времени уже соблазнительно. Еще ничего не получается, да? Вот товарищам из Речи Посполитой я бы посоветовал подумать над этим. Почему это так? Как так получается? Потому что это все-таки исторический процесс. Все-таки есть молдавский народ, и не совпадает он с румынским, правда? Вот. Не говоря уж о том, что белорусы так не очень сильно совпадают с поляками и литовцами. Языковая разница так раз в 100 больше, чем между нами и белорусами. Да? Она у нас практически отсутствует.
Ну, это раз. А во-вторых, понимаешь, еще вот про Польшу тут такой момент любопытный. Вот смотри, как Речь Посполита, как протоимперское образование, действительно попытались, обанкротились, их разделили. Но обрати внимание, обанкротились и не получилось имперское образование ровно потому, что воспроизвелась Польша в 20 веке как националистическая диктатура. То есть...
И моноэтническая.
Моноэтническая, да, абсолютно моноэтническая националистическая диктатура. Значит, этот стержень в них всегда был. Он-то, по большому счету, и не дал создать империю. Но это в Польше никто не обсуждает. Они думают, что, имея националистический, этнократический подход, они смогут создать империю. Ха-ха!
А мешаем им мы, да. Мы не
даем, якобы мы им мешаем. Мы мешаем только потому, что мы живем не так, и у нас, возможно, равное соглашение между большой Россией и маленькой Белоруссией. У нас это,
да,
возможно.
И не очень большой Белоруссией. Да. Да. Это 6 областей, да, Беларусь?
Да, и население 9,5 миллионов.
9,5 миллионов. Ну, в принципе, страна, да, то, что называется страна. То есть кусок пространства, да, заселенный определенным образом, с определенным стилем жизни. Вот, поэтому, ну, должны определиться. И Александр Григорьевич должен определиться. Ему сейчас помогает ситуация определиться, да. И народ белорусский должен определиться, что он все-таки хочет. Спастись от русских? Спастись? Вот реально, правда этого хотят? На самом деле? Что русские что? Что сейчас навалятся на Белоруссию, да, и не будет Беларуси? Или что? Вот. А что тогда будет, можно спросить. Потому что ведь даже если Украина еще там как-то мечтала и продолжает еще остаточно мечтать про ЕС, НАТО и так далее, то тут-то речь идет о том, что просто съедят и все. Съедят. Потому что и небольшие там какие-то монстры, типа Германии или Франции. Ну, то есть, если еще Украина, это какой-то германский интерес, да, правда, все больше утихающий, да, есть понимание, что ну, не, это невозможно, да. Вот. То тут-то, тут все вот проще гораздо, конкретнее. Вот. И действительно этого белорусы хотят. Вот. Ну да, есть обезумевшая часть населения там. Может быть, она даже до 10% достигает. А мы ее и видим на улицах, да, сейчас. Ее. Ну, в первую очередь, я имею в виду, как протесты видим, да, потому что есть и те, кто вышел уже в защиту и Лукашенко, и имеющегося статус-кво, да, но ну, вот эти, которые там бегают с флагом, ну, пусть бегают. Но это же не большинство. Потому что если это было бы большинство, то все было бы совершенно по-другому. Уже давно не было бы никакого Лукашенко. И вопрос бы не стоял о союзном государстве и об отношениях с Россией. Для этого не нужно считать голоса никакие. Не нужно. Люди голосуют ногами. Вот. Поэтому не надо мне рассказывать про то, что там все наоборот было, посчитали не так. Вот. Да нет, конечно. Но это большинство, оно не агрессивно. Оно ни на кого не нападает. Оно вообще не считает нужным даже... Ну...
Спасибо, Тимофей.
Время у нас, к сожалению, заканчивается.
Да, время заканчивается. Значит, больше всего спора вызвала цена хлеба в Советском Союзе. Сообщаю, у нас в Донбассе был хлеб по 16 копеек, по 20 и по 22 копейки буханка. Три вида хлеба было у нас. Как у вас, напишите мне в пятницу. Всем пока.
Хорошей всем рабочей недели.
Формула смысла.